В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Сухуми из Хинвали 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинская мечта взялась за мелкое хулиганство. Зачем власть ввязалась в скандал с поправками в Кодекс об административных нарушениях? Дали прикурить. В Южной Осетии обсуждают причастность высокопоставленных чиновников к контрабанде сигарет и автомобилей. Стена умолчания. Проект «Тайны Великой Абхазской стены» завершился, тайны не раскрыты. Все это, а также «Я артист», умер Кахи Кавсадзе. Итоги абхазской недели с Изидой Чани, рубрики «Голоса», обзор прессы. В России с талантом, в рубрике «Не круглый стол» поговорим о футболе, балете и патриотизме. И многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. На этой неделе грузинская мечта ввязалась в новые неприятности. Снова о своем разочаровании заявило американское посольство в Тбилиси. Власть едва разрешился кризис на фоне острых дискуссий и громких обвинений, в ускоренном режиме утвердила поправки к трем статьям Кодекса об административных нарушениях. Они предусматривают ужесточение наказаний за мелкое хулиганство. И именно по этим статьям чаще всего привлекают во время задержаний участников акций протеста. Те, кто указал власти на ограничение гражданских свобод, она обвинила в обслуживание интересов лидера нацдвижения Ники Мелии. Всю неделю за происходящим следил Мзия Парисишвили.
Желанием посильнее ударить по гражданской протестной активности и ничем иным объясняют правозащитники и оппозиционеры принятые в ускоренном режиме парламентским большинством поправки к трем статьям Кодекса об административных нарушениях. Речь идет о статье 166 «Мелкое хулиганство», которое наказывается штрафом от 500 до 1000 лари или административным заключением на 15 дней. Теперь к ней добавилась вторая часть. При повторном нарушении штраф увеличивается в 3 раза, а административное заключение от 5 до 15 дней. Еще одна статья, 173-я, неповиновение законному требованию сотрудника полиции и его словесное оскорбление. Штраф удвоился. Теперь после поправок он от 2 до 3 тысяч лари или 15-дневное административное заключение. В случае рецидива, как выразился глава юридического комитета Андрио Ханашвили, штраф составит от 3500 до 4500 тысяч лари или заключение от 7 до 15 дней. Коснулись изменения и статьи 247 о задержании. Прежде суд над обвиняемым в административном правонарушении должен был состояться в течение 12 часов. Теперь время до судебного содержания увеличилось до 24 часов с правом полиции продлить его еще на сутки. То, что срок задержания в ИВС не 48 и более часов, это моя заслуга, без ложной скромности, заявил Леван Йосельяни, депутат от граждан, упрекнув пришедших в парламент оппозиционных коллег в том, что они вчера предпочли комитетским слушаниям о поправках консультации в офисе Лела по альтернативному проекту амнистии для лидера нацдвижения Ники Мелия.
Я смог внести лучший вариант. Вместо 48 часов – 24 часа задержания. А если бы там были и другие, мы смогли бы оставить прежние 12 часов. Легко критиковать, говорить, что эти поправки плохие. Я согласен с этим. Но когда все это происходило, где вы были, коллеги?
Обратился депутат Йосельяни к представителям Лело и стратегии Акмашенебели, призвав их ответственно относиться к своим обязанностям. Гнев граждан и европейских социалистов, которые первыми прекратили бойкот еще в начале года, вызвали слова коллег, которые эту уступку мечты расценили как имитацию уважения мнения меньшинства в парламенте. Прошедший в парламент от Альянса патриотов, теперь европейский социалист Давид Зилпимьяни упрекнул своих оппозиционных коллег в том, что они уже 6 месяцев прогуливают заседания, а он устал работать во всех 15 комитетах. Претензии были у него и к грузинской мечте. Он потребовал от них определения мелкого хулиганства, чтобы наказание было более справедливым.
Бывает, молодой человек выпьет лишнего и решит объясниться в любви девушки и будет других. А в другом случае кто-то бросает тебе на голову мусор, материт пожилого человека. Разве можно их одинаково наказывать? Это же ужас. Штраф 500 лари за то, что человек пел и его задержали.
Отвечая на обвинения в стремлении власти к таким образом наказать гражданских активистов, которых чаще всего задерживают по этим статьям, депутат Шалва Папуашвили предложил им простой выход.
Пусть прекратят хулиганить. То, что мы видим на улице перед парламентом, в палатках, это не гражданский активизм, это партийный актив нацдвижения Европейской Грузии.
Аргументы власти раскритиковала с парламентской трибуны представитель Лело Анна Нацлишвили. Она сказала, что для нынешнего и предыдущих созывов парламента постыдным является то, что они не меняют, а лишь ухудшают поправками кодекс об административных правонарушениях, принятый в советские времена. И, наверное, это указывает на советскую ментальность власти, которая по сей день сводит счеты с гражданами с помощью закона, принятого в 1984 году. Этот проект не поправки в кодекс об административных правонарушениях. Это закон, который называется «Грузинская мечта боится». Вы боитесь народного протеста, который будет только нарастать. Граждан не напугают ваши усиленные санкции. И второе, вы боитесь, что полицейские откажутся выполнять ваши незаконные приказы, потому что у них есть достоинство, и никто не хочет, чтобы из-за вас их закидывали грязью, звали рабами. Ну, обрушились критикой представители партии власти на саму Анну Нацлишвили. Начал мечтатель Иракли Заркуа.
Это Анна из Лела. Позвольте так обращусь к ней. Она с таким гонором вошла, что у меня осталось впечатление, что таким поведением она старается оправдаться, что они все эти 6 месяцев ходили по улицам и теряли время, а теперь вошли в парламент и уселись тут.
Депутат Зарку, а его однопартийцы из мечты напомнили присоединившимся депутатам, что это благодаря им они сохранили за собой депутатские мандаты, от которых оппозиционеры отказались с первого дня после выборов, и что сейчас оппозиция вошла в парламент лишь для того, чтобы принять амнистию для Ники Мелия, а не по другим причинам, и что оппозиционные депутаты, которые отказываются полноценно работать в парламент до освобождения Мелия, предвзяты и нарушают соглашение Мишеля. В ответ в нарушении соглашения обвинил саму правящую силу один из лидеров Гирчи, депутат Яго Хвичия, в ходе второго чтения поправок.
Я считаю это шагом назад, шагом против документа Шарля Мишеля. Я думаю, вы поступаете очень плохо, когда, воспользовавшись ситуацией за спиной грузинского народа, в ускоренном режиме приняли одну обычную вредоносную советскую норму.
Новые поправки вступят в силу с 1 июня, спустя 2 года после Гавриловской ночи. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Синвале и в Москве на этой неделе обсуждали сенсационный доклад 2 депутатов Гарри Мулдарова и Дзамбалата Медоева по итогам их встречи с представителями Федеральной таможенной службы России в Москве. В докладе высокопоставленные лица самопровозглашенной Республики Южная Осетия фактически обвиняются в прикрытии контрабанды сигарет и нелегальных схем оформления автотранспорта. Эта история продолжает вызывать массу вопросов у наблюдателей в Москве, и в Схинвале, и у Мурата Гукимухова.
Информация о контрабанде сигарет, которую привезли из Москвы депутаты Юго-Осетинского парламента, несколько отличается от той, которую слил телеграм-каналу Мадизен незадолго до назначения на пост куратора Южной Осетии Виктор Шаргаев, бывший шеф КГБ Республики. Она отличается последними обновлениями. В ней содержится информация об объемах контрабанды за 2019 год. По информации компетентных органов, на которые ссылаются депутаты, в 2019 году из Эмиратов в республику было завезено 98 морских контейнеров с сигаретами. Это приблизительно 42 миллиона пачек толстых сигарет или 54 тонких. Из Армении в 2018-2019 годах 300 тонн сигарет завезли самолетами через Адлерский аэропорт. Одна пачка сигарет весит в среднем 22,5 грамма. С учетом упаковки пусть будет 25 грамм. Получается, из Армении завезли примерно 12 миллионов пачек. Всего 54 миллиона пачек сигарет на республику с постоянным населением менее 30 тысяч человек. По оценкам местных контрабандистов, ориентировочный доход с одной пачки 20 рублей. Это с учетом интересов всех участников трафика. То есть всего получается где-то на 1 миллиард 80 миллионов рублей. С тех объемов товара, которые компетентные органы подсветили юго-осетинским депутатам. Юго-осетинский общественник Тимур Скурбати указывает, что в этой истории нечетко прописано одно весьма важное, на его взгляд, обстоятельство. Преступление, на которое компетентные органы в Москве указали депутатам, совершалось не во время ввоза сигарет в Южную Осетию, а во время их контрабандного вывоза из республики в Россию, говорит Тимур Скурбати.
Без крыши в России. России, без договоренности с российской таможней, что это вернется контрабанда, ну какой смысл вести и рисковать такими огромными деньгами, чтобы просто завести в Южную Осетию? То есть изначально у этого криминального бизнеса в России была крыша. И вот то, что такие высокопоставленные югоосетинские чиновники в этом бизнесе, говорит о том, что они заранее договорились в России, что контрабанда товар будет возвращаться. И сейчас просто, видимо, там или конкуренция обострилась, или что-то такое. Что, Россия эти 10 метров не может контролировать, что ли? Лавина здоровья контрабандистов. Разве кто-то возражает? Поэтому вот обвинять одну Южную Осетию неправильно.
В самом деле эта история вызывает массу вопросов. Вся эта контрабанда должна была проходить через один единственный маленький таможенный пост Нижний Зарамак. Судя по сливам российских силовиков, наиболее активная фаза, когда контрабанда под руководством Бибилова Джагаева была поставлена на промышленный поток, продолжалась 4 года. Я говорю так уверенно, потому что такие объемы товаров в маленькой республике скрыть невозможно. Об этом знали и в КГБ, и в МВД, и где угодно. Поэтому без личного участия президента продавить такое мероприятие просто невозможно. А коль же об этом знали в КГБ, значит, знали и в Москве. Тогда тем более непонятно, почему, например, возглавлявший все эти годы Северо-Осетинскую таможню полковник Олег Троцко пошел на повышение, возглавил таможню Дагестана. Ни к нему, ни к другим сотрудникам Северо-Осетинской таможни вроде бы претензий не возникло. Да и к юго-осетинским деятелям они появились как-то не сразу. Безусловно, обоснованно, но с опозданием на 4 года. Эта история выглядит еще более странно, если учесть, что в 2020 году контрабандный бизнес свернули. Во всяком случае, былого трафика уже нет. Историю с контрабандой сигарет и с временным ввозом югоосетинских иномарок почему-то решили поднять теперь, когда куратором назначили Виктора Шаргаева, у которого плохие отношения с Анатолием Бибиловым. Это общеизвестно. В этом смысле непонятно, что это, принципиальная позиция Москвы или все же трепка для Анатолия Бибилова, чтобы поставить его на место, может быть, добиться от него каких-то уступок или отправить в отставку. Вне зависимости от причин, эта история заметно усложнила жизнь гражданам республики, особенно тем, кто пересекает границу на иномарках с югоосетинскими номерами, говорит юрист таможенного дела Тимур Кокойты. Он участвовал во встрече югоосетинских депутатов с представителями российской таможни.
Ситуативно это может быть часть давления вот сейчас. Но я говорю о перспективе, во что это может вылиться для республики глобально. Я об этом задумываюсь. И сейчас это даже не конечная точка вот наших отношений. Все может быть гораздо серьезнее, чем ВОЗ. Я присутствовал на встрече с представителями ФТС России в Москве, с депутатами парламента. У меня есть опыт и участие на этих встречах и десятилетней давности, и сейчас я сравниваю. Такой холод я никогда не ощущал от них и просто безразличие. То есть на нас уже смотрят как на какую-то обузу. ВОЗ и давление на определенных лиц для меня это частности, которые вот мы сегодня так, завтра по-другому может быть, да. Но в целом все эти составляющие, они нас двигают к тому, что нам рано или поздно скажут, мы устали от вас. Идите-ка вон туда.
Вот такая негативная динамика в отношениях с Россией, это зона прямой ответственности политического руководства Южной Осетии.
В этих схемах участвуют именно государственные органы или представители государственных органов. И это все длится годами. Вот этот эффект накапливался.
Иными словами, вне зависимости от мотивов российских кураторов, устроивших этот скандал, это прежде всего история о качестве югоосетинских элит. Президент и генеральный прокурор республики, промышляющие контрабандой сигарет, это нонсенс даже по самым скромным российским требованиям. Мурат Бугимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Тайная контрабанда, которую сделали явно, это лишь часть того, что обсуждалось на этой неделе в югоосетинских СМИ. С их обзором из Схинвали Зарина Санакоева.
Информационное агентство РИАС публикует репортаж заседания парламентского комитета по промышленности, строительству, транспорту, связи и природным ресурсам. Главной темой обсуждения стали состояние и планирующаяся реконструкция старого моста через реку Большая Ляхва в Схинвали. Объект внесен в реестр памятников культурного наследия республики. На заседание был приглашен замминистра министра строительства и архитектуры Сергей Коглоев, которого попросили разъяснить планы министерства. Как отметил председатель парламентского комитета Алан Албуров, в инвестиционной программе говорится о реконструкции моста. На это выделено 140 миллионов рублей. Однако министр строительства Эдуард Цакуев заявил о том, что мост будут сносить. Реконструкцию делать надо, но какую? Что останется от старого моста? И почему принято именно такое радикальное решение снести его? А также очень бы хотелось понять, рассматривались Министерством строительства совместно с городской администрацией возможность за эти деньги построить новый мост и провести реконструкцию старого моста, плюс сделать его односторонним, автомобильным или хотя бы пешеходным? Задал вопросы Алан Албуров. Членами комитета было принято решение вынести обсуждение данного вопроса на заседание президиума парламента, так как нельзя допустить сноса моста и тем самым нарушения законодательства Южной Осетии, пишет РЕС. Об осетинской традиции ходить в Пасху на кладбище пишет газета «Республика». В последние десятилетия посредством ряда местных СМИ до нашего населения пытаются донести, что осетины ошибочно считают Пасху днем поминовения усопших, хотя такое восприятие у нашего народа было всегда. Причем порой подобное мнение попросту навязывается. При этом многие забывают, что у осетин есть свои национальные традиции, обычаи, доставшиеся от предков и прошедшие сквозь века, пишет автор издания. Хоть в последние годы церковь и пытается сломить традицию, получается пока не всегда. Одни предлагают ходить на кладбище в понедельник, на второй день Пасхи, другие ровно через неделю после Пасхи. Данный вопрос, безусловно, сложный, и каждый должен решить его в зависимости от своего мироощущения. А это либо по национальной традиции в пасхальное воскресенье, либо по христианской через неделю, но никак не в первый понедельник. При этом сегодня уже трудно выяснить, когда Пасха из праздничного дня трансформировалась в день поминовения усопших, пишет «Республика». Депутат Джамбулат Медоев опубликовал на своей странице в Facebook отчет о командировке в Москву вместе с другим депутатом Гарри Молдаровым. В ходе командировки состоялись встречи для разрешения проблем с временным ввозом автомобилей с югоосетинскими номерами в Российскую Федерацию. Медоев отметил, что в ходе встреч с представителями Федеральной таможенной службы югоосетинскими депутатами были озвучены проблемы, с которыми сталкивались граждане Южной Осетии при пересечении границы. Российская сторона, в свою очередь, сообщила нам, что все принимаемые таможенными органами меры имеют вынужденный характер и направлены на борьбу с недобросовестными лицами, которые построили незаконный бизнес на процедуре временного ввоза. Были проведены конкретные факты и статистика с 2016 года по ввезенным из Южной Осетии и пропавшим на территории России автомашинам. Их около 2500 единиц, пишет Медоев. И подчеркивает, что хоть единственным вопросом в повестке командировки был временный ввоз транспортных средств, к визиту проявили интерес и другие компетентные структуры. С ними, в частности, речь зашла о потоках табачной продукции в Южную Осетию. Достоверность этих сведений лично у нас не вызывает никаких сомнений, но их можно и перепроверить, направив официальные запросы в российские правоохранительные органы. Ни для кого в Южной Осетии и так не было секретом ведения этого бизнеса узким кругом лиц, которые приближены к власти или же вовсе являются ее представителями. Но в Москве мы были неприятно удивлены масштабом и цинизмом, с которым эти люди проворачивают свои дела под носом у нашего главного и стратегического союзника перед Российской Федерацией, написал Медоев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Абхазии на этой неделе привезли российскую вакцину от коронавируса, но пока лишь в количестве 6500 доз. Абхазские общественники пытаются отстоять закон о декларировании доходов чиновниками самопровозглашенной республики и обязательно их родственниками. Оппозиция негативно отреагировала на предложение о создании Конгресса народа Абхазии. Об этих и других событиях в обзоре недели нашего сухумского блогера Изиды Чания.
Министр здравоохранения Абхазии Томас Цахнаки от 30 апреля встречается в Сочи с государственным санитарным врачом России Анной Поповой. Поводом для встречи стал вопрос поставок вакцины от коронавируса и меры безопасности на государственной границе между Абхазией и Россией в период курортного сезона. Вакцину завезли накануне. 6500 доз, которых не хватит даже на медицинский персонал. Но, как подчеркивает пресс-служба президента, это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым президентом Асланом Бжани во время его недавнего рабочего визита в Москву. Конец цитаты. Тем временем статистика по заболеваемости коронавирусом растет. На уходящей неделе, по официальным данным, COVID-19 подтвержден еще у 247 человек. Таким образом, большая численность больных составляет более 300 человек, из которых на стационарном лечении находится 80 больных. Один пациент скончался. О новых поправках в многострадальный закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера госслужащими и депутатами сообщила на своей странице в Фейсбуке общественный активист Наира Амалия. Поправки к закону, принятому более года назад, уже дважды принимались парламентом. Из списка декларантов исключены родственники депутатов и должностных лиц. Теперь к старым поправкам прибавились новые, которые поступили из администрации президента. По словам инициаторов продвижения данного закона, такие действия президента свидетельствуют о том, что этот закон даже в урезанном виде не устраивает власть, и она пытается всеми силами воспрепятствовать его вступлению в силу. Возмущенные активисты провели пресс-конференцию и отметили, что их терпение на исходе. Они готовы выйти на акцию протеста. «Мы не хотим становиться на путь окон и дверей», сказал один из активистов Юрий Зонтария, намекая на традиционные беспорядки, ведущие к смене власти. Он предложил депутатам срочно принять закон в первоначальном виде без поправок, выводящих родственников декларантов из-под декларирования. «Очень важно, чтобы декларированию подлежали все близкие родственники должностного лица. Мы не согласны с тем, что они убрали из закона совершеннолетних детей, родителей, братьев и сестер», отметила участница пресс-конференции Марина Агарба. Еще одна пресс-конференция была проведена Центром социально-экономических исследований, предложившим ранее к парламентским выборам ввести институт выборщиков, создав Конгресс народа Абхазии. На своей пресс-конференции сотрудники Центра социально-экономических исследований озвучили, что, возможно, делегаты Конгресса будут единым списком выдвигаться кандидатами в парламент. На это предложение отреагировала оппозиционная партия «Форум народного единства Абхазии», которая обвинила Центр социально-экономических исследований в попытке монополизации избирательного права. «Форум народного единства Абхазии» отмечает, что не приемлет методы навязывания обществу создания всякого рода конгрессов, под идею которых изначально заложена монополия определенного круга людей на формирование неких наднациональных общественных структур, наделяемых полномочиями своевольного распределения депутатских мест и иных властных привилегий. Конец цитаты. Ветеранская организация ААРО обратилась в парламент с предложением отложить обсуждение поправок к закону об актах гражданского состояния. Поводом стало обсуждение в парламентском комитете поправок, облегчающих процедуры изменения фамилий и национальной принадлежности жителями Восточной Абхазии. По мнению АРУА, цель внесения поправок, массовое предоставление гражданства Абхазии гражданам Грузии, живущим в Абхазии, представляет угрозу безопасности страны. АРУА советует спикеру и депутатам парламента подойти к вопросу с ответственностью и провести консультации с представителями научного сообщества, общественными политическими организациями. Ремонтные работы деривационного туннеля на гидроэлектростанции Ингур-ГЭС, находящейся в совместном пользовании Грузии и Абхазии, были завершены на этой неделе на 3 дня раньше запланированного срока. В связи с этим в Абхазии был отменен график отключения электричества. Однако спустя 2 дня глава Черноморэнерго предупредил, что электричества все равно не хватит, и страна вернется к графику отключения электроэнергии, но, видимо, после курортного сезона. Энергетическая тема стала причиной еще одной поездки в Москву министра экономики Кристины Асган. Подробностей встречи с российским коллегой Сергеем Назаровым нет, но из сообщения пресс-службы следует, что помимо Назарова Асган встретилась с потенциальным инвестором и обсудила возобновление работы Сухумского аэропорта. Имя потенциального инвестора содержится в тайне от народа. Публичная деятельность премьер-министра Александра Анквапа за неделю провел встречи с главой администрации столицы Бесланом Эшба об итогах поездки в Краснодар и с руководством Министерства обороны о подготовке к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и принял оперную певицу Алису Гинзбург. Неделя президента была еще менее выразительна, чем у премьера. Сообщается, что на прошлой неделе завершился его рабочий визит в Москву и что он в 3-й раз посетил фонтан, который строится на Сухумской набережной. Специально для «Эхо Кавказа» и седачане из Сухума.
«Я артист». На этой неделе в Тбилиси на 86-м году жизни скончался легендарный грузинский артист Кахи Кавсадзе. В ноябре прошлого года актер заболел коронавирусом, попал в реанимацию, но смог, казалось бы, побороть заболевание. Однако в феврале он снова оказался в больнице. Слово прощания с артистом Анастасией Славинской.
Я артист. Кахи Кавсадзе. Артистичность я унаследовал от матери, музыкальность от отца. Хотя отцов я впервые увидел в 10-летнем возрасте в КГБ.
Произносит актер в документальном фильме «Наны Джаналидзе. А есть ли там театр?». Этот фильм – краткая история жизни Кахи Кавсадзе и его семьи, рассказанная им самим. Это история его предков, передававших из поколения в поколение традицию многоголосного пения. История родителей, которых разделила война. Отец сперва попал в плен к фашистам, а вернувшись в СССР, был арестован и сослан. В ссылке он скончался. Кахи Кавсадзе в фильме «А есть ли там театр?» говорит, что на вопрос, кого он больше любит, любит маму или папу, всегда отвечал, что отца. Чтобы ему не было обидно, там где-то, произносит Кахи, показывая пальцем вверх. Кахи с братом, как детей врага народа, в свое время исключили из музыкального колледжа. А его мать на всю оставшуюся жизнь осталась одна.
Позже, когда театр стал выезжать на гастроли за рубеж, в анкете была графа. Есть ли у вас родственники за границей? Нет. Кто-нибудь из членов семьи репрессирован? Да. Реабилитирован? Нет. Мне сказали, уж очень рассерженно ты пишешь. Нет. Иди и получи этот документ по реабилитации. Разве это так трудно? А для чего, говорю я, мне этот документ? Мой отец для меня лучше всех, умнее всех, талантливее всех. Не нужна моему отцу никакая реабилитация. Я ведь всего два раза видел отца. Не так ли? Всего два раза. И все равно он самый умный, самый талантливый, самый именитый. Он лучше и добрее всех. Всех, всех, всех. Моя прекрасная отчизна, я тебя люблю.
Режиссер фильма «А есть ли там театр?» Нана Джаналидзе говорит, что то, как в одном человеке может уместиться целый театр, она осознала на съемках ее фильма «Колыбельная», в котором Кахи Кавсадзе сыграл роль дедушки. Однажды, вспоминает режиссер, отключили свет, и Кахи всю ночь напролет им, нескольким членам съемочной группы, рассказывал истории из жизни великих актеров.
Тогда это было сколько лет тому назад? 30 лет тому назад или больше, может, я подумала, вот это настоящий актер-одиночка, который может сам без театра как-то вот осуществить.
В нулевых, вспоминает Нана Джаналидзе, она попала на моноспектакль Кахи Кавсадзе, в котором артист открывал историю его семьи, уже не опасаясь цензуры или каких-то последствий. Большая сцена театра Руставели ей тогда показалась слишком маленькой для столь личного рассказа большого артиста. И она предложила ему снять документальный фильм.
Судьба одного человека, которая в то же время вмещать судьбу вот всех этих миллионов, которые прошли через ГУЛАГ, через этот клеймо быть сыном врага народа. Вот такая у него была судьба. И все-таки он из этой трагической судьбы вынес большую радость. Вот как и почему мы все его так любим? Потому что он был как-то носителем огромной радости. Радости жизни, радости бытия, радости быть мужчиной, радости быть влюбленным. И все это он как-то излучал.
Отдельной главой в фильме идет рассказ Кахи о любви всей его жизни, Бели Мирианашвили, с которой они прожили 26 лет. Нана Джаналидзе говорит, что он очень тосковал по скончавшейся супруге, и было похоже, что он до самого конца любил ее так же, как в свои 20 лет.
Белла, чем сейчас? Ни разу в жизни я не сказал Бели, что люблю ее. Я давал ей понять это своим поведением. Я был на третьем курсе, когда увидел Белу в коридоре института и потерял голову. Хотя до того, пока мы смогли быть вместе, прошло полных 12 лет. Я боготворил ее настолько, что не мог представить с ней рядом никого, даже себя самого. Она всегда поражала меня как личность. За 23 года ее болезни я помню только один случай, когда она позвала меня и сказала, мне плохо.
Кахи Кавсадзе впервые вышел на сцену театра Руставели в конце 50-х. Тогда же дебютировал в кино. На его счету множество театральных постановок и более 80 фильмов.
Все, хватит. Ухожу.
Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу в Тбилиси. 21.30, в Сухуми и Схинвали, половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. Пограничная служба Киргизии обвинила военных Таджикистана в обстреле жилых домов на границе двух стран. Инцидент произошел в Лялекском районе Киргизии, утверждает ведомство. До этого из села уже были эвакуированы жители из-за продолжающегося пограничного конфликта. Таджикская сторона ситуации не комментировала. Ранее в субботу пресс-служба киргизской погранслужбы сообщила, что на территории Таджикистана зафиксировано передвижение военной техники, передает киргизская служба «Радио Свобода». Обстановку в районе киргизская погранслужба характеризует как напряженную. Вооруженный конфликт начался 28 апреля между жителями киргизских и таджикских сел около водораспределительного пункта. Позднее в него вмешались погранвойска. Сообщалось о перемещениях регулярной армии. Ответственность за эскалацию стороны возложили друг на друга. Общее число погибших с обеих сторон оценивается по состоянию на сегодняшнее утро 47 человек, еще 210 ранено. Большинство работающих на русском языке иностранных СМИ могут получить в России статус иностранного агента. Такая возможность обсуждалась на заседании Совета Безопасности России, сообщает издание «Медуза» со ссылкой на близкий к правительству анонимный источник. Заседание Совета, о котором рассказывает «Медуза», состоялось 16 апреля. В нем принимали участие президент России Владимир Путин, заместитель главы Совета Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель администрации президента Антон Вайна, министр внутренних и иностранных дел, обороны руководителя ФСБ и службы внешней разведки. По словам собеседника «Медузы», на встрече обсуждалась блокада иностранных СМИ на русском языке. 26 марта состоялось еще одно заседание Совбеза, на котором, по официальным данным, обсуждалась международная информационная безопасность. Во вступительном слове президент Путин заявил, что Москва выступает за незыблемость цифрового суверенитета и за разработку универсальных правил ответственного поведения государства в информационном пространстве. Тем временем социальная сеть TikTok начала удалять видео с критикой российских властей после того, как Кремль несколько месяцев назад обратился к китайским властям с просьбой о содействии в борьбе с распространением в TikTok подобного контента. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на российского чиновника, знакомого с политикой российских властей по отношению к соцсетям. В материале Bloomberg приводятся примеры удаления видео конкретных пользователей TikTok. Аккаунт одного из них, как утверждается, был заблокирован. В результате количество контента, критического по отношению к российским властям, в этой сети снизилось. Представитель TikTok заявил Bloomberg, что компания не меняла политику соцсети, контент в ней могут удалить после запросов государственных органов. С января количество таких запросов увеличилось, признал он. Именно в январе TikTok, сервис, на который пользователи загружают короткие видео, оказался в центре внимания российских властей из-за значительного числа роликов с призывами выйти на акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального или же с критикой Владимира Путина. Поскольку TikTok популярен среди молодежи, официальные лица и прокремлевские комментаторы начали утверждать, что с помощью этой соцсети сторонники Навального вовлекают в свою деятельность несовершеннолетних. После январских акций протеста, однако, власти практически перестали говорить о TikTok.
Эхо Кавказа. Новости.
Актер Кахи Кавсадзе похоронен на Сабурталинском кладбище в Тбилиси рядом со своей женой Беллой Мирианашвили. На похоронах присутствовал бывший премьер-министр Грузии Бедзин Иванишвили, а также министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани. Гражданская панихида проходила в течение 3 дней в Национальном театре имени Руставели. Все расходы, связанные с похоронами Кавсадзе, взяло на себя государство. Кахи Кавсадзе многие годы был ведущим актером театра имени Шато Руставели. Он также снялся в более чем 80 фильмах. Среди работ актеров кино роль в фильмах «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания», «Покаяние», «Белое солнце пустыни». В 2011 году режиссер Нана Джанелидзе сняла документальный фильм об актере под названием «Кахи Кавсадзе. А есть ли там театр?». Первая партия вакцины «Спутник В» в 4 контейнерах была доставлена накануне вечером 30 апреля в медцентр самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Препараты приняли замминистра здравоохранения Сослан Наниев и директор РММЦ Майрбек Кокоев. Вакцины будут храниться в операционно-хирургическом корпусе больницы. Как сообщили в медучреждении, рядом находится прививочный кабинет и противошоковая палата. Заместитель главы Минздрава Сослан Наниев отметил, что вакцины в первую очередь будут прививать работников социальной сферы, которые контактируют с большим количеством людей. Вакцинация начнется в период майских праздников. За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 390 жителей самопровозглашенной Республики Абхазия. Диагноз COVID-19 подтвержден у 63 из них. На данный момент в Гулаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 44 человека. Комендантский час, действующий в Грузии из-за коронавируса, в пасхальную ночь с 1 на 2 мая будет сокращен почти в два раза. 1 мая выходить из дома можно будет не до 21.00, а до 11 часов вечера. Утром 2 мая появляться на улице разрешается с 4 утра, а не с 5. Запрет на передвижение в ночные часы будет ослаблен только в воскресенье. Соответствующее решение власти страны приняли для того, чтобы граждане могли посетить пасхальные богослужения, сообщает агентство новости Грузии. Это были все новости к этому часу.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Недавно завершился проект «Тайна Великой Абхазской стены», который осуществлялся археологами самопровозглашенной Республики Абхазия. Несмотря на найденные интересные артефакты, окончательного ответа на вопрос, в каком веке стена была построена, проект не дал. На пресс-конференции, посвященной его итогам, побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шари.
В Сухуме состоялась пресс-конференция, которая подвела итоги проекта «Тайны Великой Абхазской стены» летом 2019 года. При материальной поддержке фонда Амшера начался цикл археологических исследований по изучению этого исторического памятника, осуществленных молодыми археологами Абхазского института гуманитарных исследований имени Дмитрия Гуля. Руководитель исследовательского проекта «Тайны Великой Абхазской стены», младший научный сотрудник отдела археологии АБГИ Шандар Кайтан сказал на пресс-конференции: «Проект завершился, однако исследование Великой Абхазской стены продолжается, потому что этот памятник по своим масштабам огромен. В нем исследовано несколько культурных слоев от 10 до 17 веков. На первом этапе наша экспедиция прошла всю линию стены от начала до конца, а на втором этапе были проведены археологические раскопки на трех объектах оборонительных сооружений. Этот проект можно назвать одним из самых масштабных исследований данного памятника, так как проведено комплексное исследование с фиксацией всех объектов стены и археологическими раскопками. Найденный материал очень разнообразен. Это и керамика, и металл, и костный материал». Конец цитаты. Научный руководитель проекта «Тайны Великой Абхазской стены», доктор исторических наук, академик АНА, профессор АГУ Олег Бгажба, уточнил, что рукотворная часть стены тянется фрагментами на 100 километров, а остальные 60 – это естественные природные преграды. По сей день существует множество теорий датирования стены от 6 до 17 веков. Также существуют разные мнения о том, кто построил стену. Называли византийцев, персов, абсилов, мегрельского владетеля Ливана Дадиани в 17 веке. Он продолжил:
«И всегда надо помнить, несмотря на то, что разные датировки существуют, что стена – это является продуктом наших предков. Строилась она на нашей территории, нашими стройматериалами. Мое такое мнение, вот лет 50 назад я думал, что она была построена именно в 6 веке. Я давно пересмотрел этот вопрос после того, как мы с Юрием Николаевичем две башни раскопали. И вообще-то существует мнение, поддерживаю, что эта стена охраняла Абхазскую дорогу 11 века, которая вела от Кутаиси до Анакапи. Вот мне так кажется. А укреплялась она, возможно, в зависимости от нужды, от необходимости. Один участок раньше укреплялся, может быть, другой гораздо позже.
По мнению научного руководителя археологических раскопок на Джгардском участке Великой Абхазской стены, старшего научного сотрудника отдела археологии Абыги Гарика Сангулия, стена датируется VI веком, причем он ссылался на находки тонкого миллиметрового стекла, которое после того времени не производилось. Один из журналистов задал вопрос Олегу Гажба, если стена была воздвигнута для охраны абхазской дороги от Кутаиси до Анакопии, то почему тогда она заканчивалась на западе у устья реки Келасур? Олег Хухутович пояснил, что далее к западу дорогу могли охранять другие сооружения.
Ну, использовался тоже, возможно, и замок Баграта использовался, тут вот город охранял. Дальше же тоже есть крепости.
Шандар Кайтан продолжил разговор об этом.
Да, но она вот именно эта часть, она не похожа на другие объекты, понимаете? Там вот именно в устье реки Келасур, да. Сами строения, вот гарнизон, сами башни первые, она отличается от всех башен Великой Абхазской стены, если вы вот тоже видели. И, кстати, у нас предположение есть, что, скорее всего, в этом месте и в раннее Средневековье, возможно, и раньше существовал, существовал порт, потому что там находят ранние материалы вплоть до античности тоже.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса. Официальный прожиточный минимум в самопровозглашенной Республике Абхазия не дотягивает и до 7500 рублей. Однако можно ли на самом деле прожить на эту сумму? Наш традиционный сухумский опрос провела Анаит Гагарян.
Как вы считаете, какой необходимый прожиточный минимум в Абхазии?
Тот прожиточный минимум, который на данный момент установлен, его явно недостаточно, поскольку жизнь так становится дороже. Но если бы сумма прожиточного минимума фиксировалась бы, скажем, хотя бы до 15 тысяч рублей на каждого человека в семье, мне кажется, этого вполне хватало бы на какие-то основные потребности человека.
Ваши доходы, они соответствуют вашим потребностям?
Конечно же, не соответствуют. Даже иногда удивляешься, насколько ты тратишь на различные нужды, а зарплата в среднем составляет 10-15 тысяч. Естественно, этой суммы не хватает. Гопия Кама.
В данный момент на продукты очень добавились, не знаю, с чем это связано. Конкретно назвать цифру я не могу. Но вот напряжение мы чувствуем. Я работаю, бюджетница, но все равно и пенсию получаю. Но как-то не хватает. Я очень люблю Абхазию, люблю народ. Хочу, чтобы все хорошо жили, но, к сожалению, что-то маловато мы получаем. Меня зовут Ира Кугоня.
Прожиточный минимум от 25 до 30 тысяч. Рублей.
Ваши доходы, они соответствуют вашим потребностям?
Мои доходы соответствуют моим потребностям. Я могу себе позволить приобрести самое необходимое и пользоваться определенными услугами, в которых у меня есть необходимость. Также лечение, лекарства. Это я могу себе позволить. Меня зовут Мадина.
Доход человека в Абхазии не должен быть менее 25 тысяч рублей. Конечно, если вы единственный кормилец в семье, и на вас двое детей, и пожилые люди, то этой суммы никак недостаточно. Но если вы, скажем так, молодой человек, не слишком обремененный понтами, и на равных с вами в семье трудится как минимум еще один кормилец, то этих средств достаточно на символические личные траты. Продукты без излишеств, ремонт или покупку бытовой техники раз в год, пару раз выпить кофе с другом. Если учесть особенности жизни на Кавказе, свадьбы, поминки, то имея такой прожиточный минимум, как я озвучила, 25 тысяч рублей, скорее всего, придется жить в долг.
Ваши доходы, они соответствуют вашим потребностям?
Я работаю в негосударственной организации. Это коммерческая фирма. Мой доход соответствует моим потребностям. Хотя, допустим, какие-то поездки я не могу себе позволить. Но потихонечку что-нибудь откладывать на черный день имею возможность. Гурова Илона.
В Абхазии прожиточный минимум 15 тысяч на одного человека.
Ваши доходы, они соответствуют вашим потребностям?
Нет, мои доходы не соответствуют моим расходам. Если взять, то у нас с супругой мы два пенсионера. Получаем по 9 с чем-то. Вот этого недостаточно, чтобы в месяц мы могли бы содержать своих внучек, сына, который не работает, его сын работает. В сумме получается где-то около 20 тысяч, чтобы 4 человека содержать, это невозможно. Хаджарат Хварцкий, житель города Суху.
Я думаю, на питание где-то в месяц, в любом случае, 1010 должно уходить. И плюс-минус 6-7 тысяч, это минимум. Но у нас в Абхазии не получается. У нас свадьбы, у нас похороны, у нас 40 дней. И еще плюс ко всему оплаты какие-то за свет, за воду. Хотя это медиа, но все равно. Но я думаю, 1025-30 должно быть.
Ваши доходы соответствуют вашим потребностям?
Нет, конечно. Мне помогает мама, мне помогает братьям. А если мы будем говорить о семье, где дети, так это вообще столько не хватит. Для детей сколько уходит. Я лично не зарабатываю столько, сколько я трачу. Нет. Без помощи родителей я бы, наверное, не смогла бы сама. Меня зовут Кристина.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В России с талантом. Грузинский футболист Джано Ананидзе перешел, наконец, в тбилисское «Динамо», вернувшись из России. В России продолжает, между тем, играть другая грузинская звезда – Хвича Кварацхелия. Еще есть баскетболист Торники Шенгели, балерина Нино Ананиашвили и многие другие звезды первой величины, у многих из которых достижения тоже связаны или были связаны с Россией. Кого-то из них осуждают, кому-то прощают, но для многих в Грузии такое сотрудничество все равно форма коллаборационизма. Об этом за некруглым столом поговорим с политиком Ливаном Берзинишвили и политологом Гелой Васадзе.
Некруглый стол.
За жизнеутверждающими разговорами об интересе Ювентуса, Боруссии, Милана, Хвичи, Кварацхелии как-то немножко теряется тот факт, что пока Хвичи играет за российских. В общем, делает то, чего не прощали они Ананиашвили, в общем, хотя это не совсем футбол, другому спортсмену Торники Шенгелия, который переходил из Баскони в ЦСКА. Почему такие льготы для футболистов?
В первую очередь я должен объяснить ситуацию, которая касается Шенгелия. Дело в том, что Россию рассматриваем качество трамплина для наших спортсменов, то есть Россия, а потом Европа. А у Шенгелия получилось наоборот. Почему он вызвал такой гнев у болельщиков? Потому что он из хорошей испанской лиги шел в Россию. У него конечная цель оказалась не та. Очень многим спортсменам прощается, что они работают, играют в России. Это касается не только футболистов, естественно. Но непростивость человеку, который капитан команды, и который из Испании идет в Россию. То есть показывает ход назад, а не вперед.
Ну, баскетбольный ЦСКА все-таки круче, чем Баскония?
Я думаю, что да, конечно, ЦСКА круче, чем Баскония, но я не уверен, что те люди, которые протестовали, об этом хоть что-либо знают. Вообще говорили люди далекие от баскетбола тогда, потому что заговорили политические круги. И я бы не сравнил ситуацию с спортсменами. Ситуация с Нино Ананиашвили, потому что Нино Ананиашвили все-таки супруга человека, который чуть было не стал президентом Грузии. И вот для такого человека путь в России должен быть закрыт. Тем более у него такое, знаете, не совсем ясное прошлое. В советских структурах ближе к КГБ, может быть. Что касается Хвича Кварацхелия, это такой талант. Ему многое простится, я абсолютно уверен. Но все будут очень рады, если он быстро найдет дорогу на Запад.
Гела, я специально проверил. Сейчас на уровне серьезных российских клубов остался по сути один Хвич. А еще несколько лет назад, на самом деле, чуть не вся сборная Грузии, но очень, по-моему, человек 8 или 9, играли в России. Что случилось? Вырос уровень грузинского футбола или, наоборот, он упал? А стали люди как-то более требовательны к выбору места работы?
Я думаю, что ни то и ни другое. Я думаю, что в данном случае речь идет об ослаблении просто нашей связи с Россией. В свое время, если мы вспомним 90-е годы, то «Спартак Алания» верхом для наших футболистов. А сегодня это уже далеко не так. Поэтому это общий тренд, скажем так, нашего отхода от России. И вот статистика, которую ты привел, в общем-то, она об этом, а не о том, что что-то случилось. Случилось уже давно, и это случается практически ежедневно.
А Джано Ананидзе играл в серьезном клубе, в серьезном европейском уровне, а сейчас он ушел в лигу, которая ниже российских, в команду, которая слабее «Спартака». Нет ли здесь опасности подмены некоторых приоритетов?
Нет, это карьера одного футболиста, пусть даже очень талантливого, это карьера Джано Ананидзе и только и всего. То есть я бы не стал бы делать далеко идущих выводов. У нас был в конце нулевых такая надежда была воспитанник Барселоны, и о нем писали в том числе и в испанской прессе, что это, мол, растет новый Месси. И здесь сейчас Гиэч Антурия. Поэтому карьеры спортсменов, как и артистов, как и всех людей творческих, я считаю, что спорт это сейчас уже творчество, в общем-то, оно непредсказуемо.
Подожди, Леван, нет ли здесь какого-то идейного противоречия с либеральной точки зрения, которая, насколько я понимаю, вам близка? А насколько вообще общество имеет, ну, если не право, то какие-то основания диктовать человеку, кем бы он ни был, Хвичек в Расхеле, Нинона Ниашвили, в какой стране и работать, в какой стране и не работать? Вот насколько здесь мы имеем дело с противоречием вот какого-то общественного, патриотического или гражданского и, в общем, свободы личности?
Я с вами согласен, с точки зрения либерального подхода, я думаю, что люди имеют, конечно, право выбирать страну и место работы. Наши законы вроде не запрещают никому работать в России. И даже антиоккупационное законодательство не говорит ничего об этом. Так что ни Хвича Кварацхеля, ни Нуана Ниашвили, они, конечно, никакие законы не нарушают. И против них иногда ополчаются те люди, которые участвуют в политике. Не в искусстве, не в спорте. Никто из балета не говорил, что Нино не должна работать в России. Если кто и говорил, это представители одной очень известной оппозиционной партии. Так что в этом плане это не все общество, а политизированная часть общества. И некоторые люди сразу попадают под руки. Как Шенгеле. Ему просто не повезло. Очень многие грузины работают и играют в российских командах. И не только спортсмены. Здесь очень много грузин, которые имеют очень высокое положение в России, в разных областях. И никто против них ничего не говорит. А вот человек попал под руку именно в политический момент. И в этом плане ничего подобного пока по поводу Хвичи Кварацхели я не слышал. Потому что он молод, ему многое прощается, и он очень не похож на своих собратьев тем, что много работает. То есть не совсем грузин в этом плане. Я абсолютно согласен с Гевой Васадзе. Никто еще не знает, что будет в конце. Что мы получим? Будет это новый Месси или новый Кривелли или Месси? Я не знаю. Но мы болеем за молодого человека, потому что нам кажется, что он многое заслуживает. Но я абсолютно уверен, что вся эта шумиха может и помешать ему. Если он попадет в очень хороший клуб, ему не дадут играть, он пропадет, это точно. Так что я бы посоветовал такому человеку нормальный клуб, не самый высокий и не самый низкий, и не российскую лигу, это точно. Если бы я советовал ему, я бы советовал ему даже в качестве трамплина больше другие страны, не Россию. Потому что он там может разложиться совершенно в другом плане. Борясь за свою идентичность, он может потерять спорт.
Гела, как человек не чуждого Украины, я вас прошу ответить на такой же вопрос по поводу Украины. Вот мы говорим о футболе, но ведь мы говорим о чем-то больше, о сборной Украины. Были очень большие проблемы в защите, и был очень полезен Ракицкий, да, который играет в «Зените». Ракицкому объявили бойкот в Украине. Очень многие говорили, что тренер сборной Украины просто побоится взять его в сборную. А вот это не является ли каким-то сигналом какой-то общественной опасности?
Я думаю, что, во-первых, наша ситуация, несмотря на то, что они во многом идентичны, ни в коем случае нельзя сравнивать ситуации с Украиной, потому что, ну, элементарная вещь, у них идет активная фаза войны, есть жертвы и так далее. Я понимаю сенситивность этой темы для украинского общества. Вот общество так реагирует. Определенная часть общества так реагирует. Можем ли мы запретить на определенной части общества так реагировать? Нет, не можем. Ровно так же, как мы не можем запретить Ракицкому играть в «Зените», если он сочтет это нужным. Или Кварацхеле играть в «Рубине». Это вопрос личного выбора. Общество в целом не существует. Существуют отдельные индивиды, которые, в общем-то, кто-то соглашается, кто-то нет. Мы же это прекрасно знаем.
Не является ли это сигналом о некой опасности, о неком нездоровье?
Нет, это я не думаю. В обществе всегда есть разное мнение. И то, что в такой ситуации формируется такой мейнстрим, это вполне естественно. В ситуации активной войны, то, что формируется такой мейнстрим, считать это нездоровьем общества, я бы не стал.
Леван, я задам вам тот же самый вопрос, потому что мне кажется, он важным. Не загорается ли это красной лампочкой для общества, которое готово подвергнуться остракизму человека, который делает свой другой выбор, отличный от общепринятого в среде убежденных граждан?
Я думаю, что это не касается всего общества. Никакого остракизма в Грузии нет, и вообще никто не боится приехать и Шенгеля играть в сборную. Но есть определенные лица, которые настроены очень враждебно лицам которые даже побивали вас. Есть люди, которые против русских туристов. Но это меньшинство, это несерьезное общество. И в этом плане я бы не хотел, чтобы наша страна выглядела очень глупо, потому что ты призываешь россиян в качестве основных туристов в своей стране и запрещаешь своему гражданину работать или играть в России, это несерьезно. Я думаю, что если быть честным, то или мы закрываем границы, у нас нет никакого дипломатического отношения, и мы не пускаем русских в стране, несмотря ни на что, или мы открываемся и даем возможность людям самим выбирать, где они будут работать. Я, например, никогда не нападал ни на какие грузины, которые играют или работают в той стране, которая мне не нравится. Но пока бы мне не встретился такой грузин, который работал бы в Северной Корее, но даже в этом случае я бы подумал, потому что это его выбор. Но особенно, когда речь касается молодых людей, которых можно просто поломать после такого псевдоостракизма. Но я абсолютно уверен, что на самом деле этого не произойдет. Россия, конечно, это специфическая страна для Грузии. Это не просто бывшая метрополия. Это нынешний враг, нынешний оккупант. И в этом плане очень трудно провести грань, кто враг. Турист не враг, Путин враг. Москва, Крым, они враги, а московская ЦСКА, которая вроде команда армии, это не враг. И в этом плане нам трудно разобраться. И поэтому я думаю, что надо использовать Россию в качестве только трамплина. И оттуда надо быстро уходить. Но некоторые находят там себя, и некоторые играют в хороших командах, остаются. Что делать? Это его выбор. Я помню, в свое время Ардилес играл в Англии. Так что можете себе представить, что такое после Фолклендской войны играть в Англии. Наверное, ему было очень трудно. Но он выжил. И в этом плане у нас такого нет, чтобы заставить человека чуть не повеситься.
Гилла, вот, по-моему, Леван затронул очень важную тему. А как провести границы? Вот, скажем, Марк Розовский, против приезда которого протестовала, в общем, вполне вроде бы либеральная оппозиционная партия. Он по какую сторону?
Я думаю, что каждый эту границу проводит для себя, а так же, как и потом Леван не протестовал никогда против кого бы то ни было. Другое дело, что я никогда не писал постов или там не высказывался в поддержку. Для себя я провел границу нулевой толерантности к российскому государству, действиям российских властей и максимальной ответственности для российских граждан, тем более, которые близки мне по духу.
Провести границу между российским государством и негосударством сложно. Скажем, Академический театр оперы и балета города Новосибирска – это государство или не государство?
Академический театр оперы и балета – это, на мой взгляд, не государство. Но вместе с тем, он правильно сказал про ту проблему, которая была у определенной части нашего общества.
Иван, один политолог как-то сказал, что мне бы тоже хотелось быть частью какой-то другой сетевой структуры. Это не национальной, а скажем, профессиональной, частью сети политологов, частью сети спортсменов и так далее. Но не получается, потому что национальные все-таки тянет вот в эту массу. Можно ли каким-то образом, и как трудно, и многим ли удается оторваться от этой гравитации?
Да, такое возможно, конечно. Если человек чересчур хорош и профессионален, я думаю, что никто никогда когда не протестовала, когда Нино Ананьяшвили выступала на мировых, так сказать, подмостках от имени России. И в этом плане я думаю, что это все зависит от отдельности таланта. Если человек очень талантлив и очень осторожен, то тогда ничего не случится, как было с Ананьяшвили в свое время. Но вот с Тискаридзе есть проблемы, потому что он говорит не совсем то, что грузины хотели бы услышать. Он говорит о том, что он хорош, что он профессионален, но он грузин, но русский. Он не понял, кто он. У него есть проблема идентичности. Да, есть сегодня такие люди, которые не разбираются, кто они такие. Я помню, в свое время Уильям Сараян спросил у Уильяма Фолкнера: «Скажи мне, тезка, кто я такой? Я армянин или американский писатель?» Тот спросил: «На каком языке ты исповедуешься?» «На армянском». «Значит, ты армянин». Вот так легко был решен вопрос с великим писателем. А вот с великими балеринами сложнее. Пока она была балериной, у нее никаких проблем не было. Но как только она не балерина, как только она еще политическая составная своей семьи, то тогда, конечно, к ней уже направлен совсем другой взгляд. Мне кажется, что это обидно, потому что она всегда была, если будет великим человеком. Но она оказалась супругой. И как супруга она оказалась не подписался, сам в хорошем свете. А они должны в семье разобрать. Муж вроде тоже имеет голос в семье. Если это грузинская семья, это серьезный голос.
Кстати, о Сараяне дело. Вот, скажем, я понимаю, что армянская ситуация в отношении России совсем другая, но, тем не менее, армянский болельщик, как вообще армянский гражданин, он внимательно следит за успехами людей с армянскими фамилиями по всему свету. Довольно много граждан России, причем на очень высоком уровне. Один из лучших центральных защитников России, грузин, да, Джики. Вот грузины что испытывают, глядя на успехи людей с грузинскими фамилиями, но с российским гражданством?
И тоже разное. Я, например, с большим удовольствием слежу, например, за творчеством Акунина Чхардашвили и очень рад его успехам и так далее. Хотя он гражданин России, хоть и не живет сейчас в России. Скажу так, что понятно, и это хорошо уже было описано в нашем разговоре, есть проблемы. Но каждый решает ее для себя индивидуально.
Гостями нашего некруглого стола были Гела Васадзе и Леван Бердзинишвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.